Прекрасно. Итак, коллеги, лекция, которую я сейчас вам прочту, фактически дает понимание того, каким образом работает наш прибор, наше оборудование, нацеливаясь на конфессиональный индивидуальный подбор юридической и в целом натуропатической фитотерапии, ароматерапии, диетотерапии. Но перед тем, как мы перейдем к нюансам, давайте поговорим немножко о общих понятиях, потому что без того, чтобы уложить эти общие понятия у себя в голове. Итак, аюрведа. Это направление становится все более популярным и в Штатах, и в Европе, и у нас в России. Благодаря в первую очередь тому, что стали появляться сначала англоязычные, потом других европейских языков и русскоязычные переводы различных мануалов по аюрведе. И стало возможным обучаться этому знанию в институтах и ашрамах, которые уже несколько тысячелетий преподают это знание. Если буквально переводить это понятие с санскрита, то мы переведем его как знание жизни или наука, которая изучает жизнь. Но дело в том, что, вот, скажем, слово биология тоже переводится как наука, которая изучает жизнь. Логос, биос, да? Но аюрведа и биология это совершенно в разных плоскостях лежат и дисциплины, и философские системы. Аюрведа это в первую очередь знание самой жизни и знание, как эту жизнь сделать более длительной, искусство долголетия. И вот главная мысль, которая прослеживается через все аюрведические каноны, она заключается в том, что человек, который получил определенные знания о том, как он может помочь человеку, на самом деле он не является тем, кто может излечить. Есть даже знаменитая мантра, которую обычно производит аюрведический врач. Вот как-то подзабыл, надо было мне ее в эту лекцию включить. Но суть ее заключается в том, что он там обращается к всем тем великим учителям, которые делали свой серьезный вклад в развитие этого направления, и пытается получить у них благодати, то есть знания для того, чтобы через этот канал помочь тому страждущему, который к ним пришел. Ну, в целом можно говорить о том, что благодаря этим знаниям человек понимает, как можно сгармонизировать организм пациента с силами природы, которые, собственно говоря, и лечат непосредственно. Аюрведа обладает уникальными технологиями, которые позволяют гармонизировать организм человека. И благодаря этому снизить восприимчивость его к болезни. Основной акцент аюрведы, безусловно, делает на профилактику. Аюрведический врач, прежде чем браться за лечение пациента, он говорит ему о том, что если вы не измените свой образ жизни, если вы не измените ту диету, которой вы питаетесь, я не смогу вам помочь, потому что это не менее 50% мой успех. Таким образом, он подвигает человека к осмыслению, каким-то кардинальным перестройкам его жизни. Следующий слайд, пожалуйста. И вот один из самых знаменитых канонов, которые вы можете и в русском, и в английском варианте найти, запросто найти в интернете, достаточно забить Аштанга Хридаям Самхита. У нас русскоязычный сайт есть очень интересный, его поддерживают люди, которые глубоко изучают санскрит и делают переводы этого канона. Так вот там говорится о том, что человек, который стремится к долгой жизни, к праведной, к долгой жизни, жизни, которая является инструментом для постижения собственного предназначения, во-первых, во-вторых, материального благополучия, в-третьих, удовлетворения чувств, в-четвертых, освобождения от невежества, он должен с величайшей верой обратиться к учению аюрведы. Это говорится не просто так, потому что аюрведа показывает, как достичь этих четырех очень простых, но важных для простого обывателя вещей. Она говорит о том, что, следующий слайд, четвертый, что у человека есть определенный долг, который на санскрите называется дхарма. Этот долг связан с тем, что в этом воплощении у него есть социальные обязанности, которые он должен выполнять. Но будет идеально, если эти социальные обязанности он будет выполнять, будучи на своем месте, вскрывая свой талант, который ему дан от Бога. Если он действительно раскроет весь свой талант, он сможет достичь очень больших успехов в этом направлении. Очень часто бывает так, что хорошие люди занимаются хорошим делом, но это дело не их, и они это чувствуют. И это тоже приводит к страданиям и приводит к болезням. После того, как человек начинает выполнять социальные обязанности, у него начинает накапливаться определенная собственность. И здесь, конечно, главное не стать рабом этой собственности, понимая, что это лишь временно. И это необходимо для того, чтобы с большей полнотой выполнить свое предназначение. Законом является и удовлетворение своих желаний, но тут должна быть золотая середина, потому что это еще один камень преткновения, через который можно не перейти. Но в конечном итоге конечная цель должна быть в том, что человек устремляется к духовному росту, то, что на санскрите называется мокша, то есть освобождение. Он понимает, что все остальное – это лишь способ к тому, чтобы получить это освобождение. А освобождение заключается в изучении определенных духовных законов, которые прекрасно прописаны в любой религиозной системе. Вопрос в том, к чему душа и сердце стремится, можно открыть эти источники и их внимательно изучать. Таким образом, следующий слайд, достижение этих целей возможно только при определенных условиях. Если есть здоровое тело, здоровый ум, либо здоровый дух. Это идеальные условия, но часто бывает так, что больное тело помогает человеку вспомнить про эти цели и в какой-то степени их достичь. Но это уже не совсем правильный вариант с точки зрения аюрведы и гармонии с природой. Следующий слайд, пожалуйста. Шестой. Когда специалист, который практикует в области аюрведы, пытается помочь человеку, он должен просканировать определенные уровни его бытия. Он должен оценить очень много составляющих, чтобы наиболее компетентно подойти к тем рекомендациям, которые он может дать человеку. И первое, на что он обращает, проводя анализ, он изучает баланс стихий. Каково сочетание этих стихий, мы сейчас чуть позже будем об этом говорить, в теле человека. Он пытается понять качество материальной природы, которое в конечном итоге является следствием баланса этих стихий. Он оценивает его конституцию. Вот мы вчера немножко затрагивали в одном из вопросов, что есть физическая конституция, есть антропометрическая конституция, есть психологическая конституция сознания, которая способствует тем или иным формам проявления бытия во внешнем мире. Он пытается понять, каково состояние энергетики, или то, что современным языком называется метаболизм организма. В конечном итоге он оценивает это все по характеристикам определенных биологических элементов, которые мы договоримся с вами и будем обозначать термином доша. Безусловно, он оценивает канальную энергетику, и в юридической практике каналы называют нади-меридианами, мы уже об этом говорили. Особенности метафизического строения человека. Здесь речь идет о том, что взгляд доктора, занимающегося юридической практикой, не останавливается только на физическом теле. Он пытается понять, где болезнь развивается на более глубинных причинах. Ну и в конечном итоге он учитывает моменты, связанные с циркадной активностью, потому что наша клеточка под названием организм, она вписана в космос, и она испытывает в высшей степени мощнейшие влияния. Мы только этого не понимаем, мы считаем, что это мы так решили. На самом деле, все очень многое решено уже за нас. У специалиста, практикующего аюрведу, существует три основных метода, посредством которых он все это делает. Это визуальное наблюдение или осмотр. Здесь очень легко все пересекается с современной практикой медицинской. Затем это ощупывание или пальпации. Кстати, пульсовая диагностика, которая называется нади виджнянам. На санскрите фактически это тоже элемент пальпации, когда мы прощупываем определенные биения, биоритмы конкретного организма и через них пытаемся понять его состояние. Ну, естественно, опрос и сбор анамнеза жизни. Когда писались каноны аюрведические, они основывались, безусловно, на гимнах Ригведы. Один из самых древнейших источников культурных, которые сохранены человечеством. Где описано о том, что существует три силы, проявленные в этой вселенной. И они обозначены как энергия, свет и сила, которая обеспечивает связь. Три принципа, их называют. Принцип, которым иллюстрирует понятием энергии, фактически проявляется в виде движения материи в разных ее ипостасях. И символизируется во многих религиозных, философских и эзотерических принципах как символ воздуха или ветра. Но не буквально ветер, а то, что заставляет ветер дуть, если более точно к этому подходить. Принцип, связанный с светом или излучением, это принцип, который связан с трансформацией энергии, с переходом энергии, она едина. Просто существуют разные формы ее проявления. Так вот, принцип света – это принцип трансформации и перехода одной материи в более утонченные или в более грубые ее формы. И принцип связи – это то, что помогает эту материю удержать за счет взаимопроникновения. Свет символизируется понятием огонь, а связь понятием водой. В принципе, понятию воздух, огонь и вода созвучны так называемые биологические элементы, которые уже находятся в нашем организме. И на санскрите они получили название вата или вайю, ветер, питта, огонь или желчь, ее еще называют, и капха, вода или ее еще называют слизь. Это те биологические элементы, которые фактически составляют конституцию человека. И на 9-м слайде вы видите, что такое биологический элемент и из каких принципов, из каких стихий. Эти стихии называются панча, маха, пхут. Панча – 5, маха – великий, пхут – элементы. Это теория 5 великих элементов. Эта теория универсальна, какую бы мы систему ни взяли. И вот вайю или ветер, биологический элемент, это сила, которая заставляет удерживаться вместе две стихии. Это эфир, символизирующий пространство, и воздух, символизирующий движение энергии. Если бы этого биологического элемента в наших телах бы не было, то эфир и воздух не смогли бы сосуществовать одновременно. Биологический элемент, который называется питта, или мы будем заменять слово биологический элемент еще доша, доша питта, чтобы вам было понятно, это санскритские слова. Это сила, которая, только вдумайтесь в фразу, заставляет сосуществовать абсолютно противоположные элементы, огонь и воду. Вы прекрасно знаете, что они просто не могут существовать, вот, если нет каких-то мистических моментов, обеспечивающих их существование. Но в организме это происходит. И прекрасной иллюстрацией этого являются процессы окисления, которые постоянно протекают в нашем организме. И наш организм горит. Это горение фактически является эквивалентом окисления. И это возможно только благодаря этому биологическому элементу, или этой силе, или системе регуляции. И доша капха, она обеспечивает связь двух стихий воды и земли, которые несут определенный смысл, мы об этом сейчас поговорим. И, соответственно, поскольку эти доши состоят из определенных стихий, они проявляют определенные качества. И избыток этих дош вызывает избыток этих качеств в организме человека, формирует так называемый функциональный конституциональный тип. Именно этот функциональный тип аюрведический врач должен определить прежде, чем он сможет назначить реабилитационные мероприятия. Итак, принцип эфира. Принцип эфира – это в современной физике физическое поле материи. Это полевая форма существования, это принцип пространства. Пространство, откуда все появляется и куда все возвращается. Если эта стихия начинает доминировать в организме, то она вызывает с точки зрения психофизиологических событий такие состояния, как спокойствие, как чувство свободы, глубокой свободы, умиротворенности, а при избытке ощущение изоляции и одиночества. Следующий принцип, который называется ветер, или то, что заставляет ветер двигаться, фактически определяет принцип движения. И в своем избытке он формирует гиперактивность, смятение, страхи и тревоги. Что касается принципа огня, то мы уже о нем говорили, он связан с трансформацией, с извлечением энергии из твердого состояния вещества. Или напротив, если он уменьшает упорядоченность материи, то напротив, запасением энергетики в твердое состояние вещества. Если эта стихия начинает доминировать в организме человека, то у человека возникает дух соперничества. У него возникает агрессивность и критичность по отношению к другим людям. Для этого необходимо курсором навести на черненькое поле, где вы видите иконочки внизу, и нажать на иконку с микрофоном. Принцип воды – это принцип, обеспечивающий связь проявленной материи. И у человека, у которого начинает доминировать эта стихия, в хорошей степени развито сострадание, но оно же дает и привязанность, и жадность при избытке. И принцип Земли – это твердое состояние материи. С одной стороны, это определенная стабильность, но с другой стороны, это и определенная инерция, которую нужно преодолевать, если начинает доминировать этот принцип. Таким образом, 15-й слайд, биологический элемент, который называется доша вата, имеет определенные свойства. Они называются гуны. Итак, доша вата, она имеет определенные качества материальной природы. Мы их называем гунами. У нее есть уникальные качество, присущее только ей. Это качество подчеркнуто жирным цветом и связано с сухостью. Действительно, если ветер ваты начинает дуть сильно, мы говорим образно, то он вызывает сухость в организме. Вообще, три основных качества доши ваты необходимо знать, чтобы руководствоваться и подбирать грамотное лечение. Мы должны знать, что этот тип конституции, если мы выявляем его у человека, имеет качество сухости, холода и легкости. В то время как следующий слайд, пожалуйста. Свойство питта доши, напротив, она горячая, она также легкая и маслянистая. Это три основные ее качества. Свойство капха доши, следующий слайд, пожалуйста, 17-й, связаны с тяжестью, влажностью и холодом. Но вот слово «влажность» в аюрведе заменяется на маслянистость, потому что вода, с точки зрения аюрведы, это сухая субстанция. На самом деле, химики с этим прекрасно согласятся, потому что есть знаменитый опыт, если взять бензин, удалить из него воду, то бензин перестает гореть, потому что вода сухая, она придает возможность горения. Поэтому в нашем организме влажность связана с маслянистостью. И капха – это самая такая маслянистая доша, если можно так выразиться. 18 слайд. На нем представлено описание конфессионального типа, такого классического, чистого. Чистых типов на самом деле не так много. В основном у нас дуальные конституции, смешанные. Но вот чистый тип, вата-тип, это, как правило, худосочий человек, который с трудом набирает вес, у которого очень узкая кость. Эти люди постоянно в какой-то такой суетливости, им что-то постоянно времени не хватает, они вот на них посмотришь, они вот в суете абсолютно. У этих людей очень сухая кожа и сухие периоды астрономические, такие как, допустим, вот сухая осень, вызывает в них провокацию, у них начинает кожа сохнуть, они начинают обращаться к врачам, не зная, что в этот момент сезонно просто нужно использовать очень простые процедуры гинаачари, ежедневного ухода за телом. У них жесткие, сухие волосы, и волосы их часто вьются. Эти люди плохо приносят уход. И это связано с тем, что вата тупо иссушает их, и их кровообращение особенно очень плохое на конечностях. Соответственно, эти люди, естественно, мало потеют, и за счет этого любят греться на солнышке. Им всегда холодно, поэтому они пытаются быть там, где солнечно. За счет того, что они суетливы и склонны к волнению, у них очень неустойчивый аппетит. Вроде хотят есть, раз пришла какая-то мысль, они уже не хотят есть. И от этого у них всегда есть сложности с желудочно-кишечным трактом. Наиболее частая проблема таких людей – это хронические запоры. Эти люди очень быстро истощают свою энергетику. И чтобы ее поддерживать, очень часто начинают злоупотреблять различными стимулянтами, чтобы быть в тонусе. Но они на самом деле здесь делают себе только хуже, потому что у них и так мало от природы энергетики. И стимулянты еще больше эту энергетику выкачивают из их организма. Чтобы вата-тип добился каких-то результатов в жизни, им нужно пытаться приобрести равновесие и стремиться к расслаблению, чтобы уходить от суетливости и постоянных спазматических пароксизмов, которые происходят в их жизни. 19 слайд. Пита-тип. Это люди, которые имеют так называемую острую природу. Понятие острого вкуса на самом деле и вкусов для аюрведы является не чем-то далеким, а это принципы, которые описывают взаимосвязь между физиологией человека и растительным царством. Об этом мы чуть позже будем подробно говорить. А пока лишь скажем, что эта острая природа делает то, что эти люди постоянно находятся в состоянии напряжения. Они очень часто раздраженные. И их физиология очень горячая. Вы помните одну из гун Питта Доши, то, что уникально ее, она горячая. Это такие коренастые середнячки, если смотреть на их телосложение. Как правило, у них очень светлая кожа. И кожа очень чувствительная к солнцу, они легко сгорают на солнце. И еще, если у них происходит эпизод психоэмоционального волнения, стресса какого-то, неприятной ситуации, они очень быстро краснеют, это очень легко видно по их лицу. У них прямые волосы и такие чистые питы, это всегда рыжие, люди с рыжими волосами. У них много внутреннего тепла, поэтому эти люди очень легко потеют, поэтому одна из гун Питта Доши, ее называют еще зловонная, от нее идет запах. У этих людей чрезвычайно развит аппетит. И если, допустим, они пропускают прием пищи, то их огонь, который должен был уйти на переваривание пищи, может обрушиться на любого встречного, и они очень легко от этого впадают в гнев. В отличие от вата типа, который имеет склонность к задержке стула, у пита типа, как правило, стул регулярный, иногда даже два раза в день. И это люди, огонь питы очень обостряет их умовосприятие. Это очень сообразительные люди, и они не терпят инакомыслия, у них очень развит дух такого соперничества. И для того, чтобы Питта успешно развивал свою деятельность, им всегда нужно какое-то препятствие. Это препятствие они для себя описывают как испытание, которое им необходимо преодолеть. Конституция капха-типа – это люди, которые, следующий слайд, пожалуйста, 20-й, имеют такое крупное телосложение. Только не надо путать с избытком массы тела, потому что это болезнь. И люди с большой массой тела могут относиться к любому конфессиональному типу, так же, как и худые могут относиться к любому конфессиональному типу. Вот крепкое телосложение подразумевает, что у них широкая кость. Есть даже определенный индекс, который мы разработали с моим коллегой, доктором Субатьяловым Михаилом Альбертовичем, который позволяет через анализ толщины запястья оценивать антропометрическую компоненту конституции человека. Это люди, которые обладают очень хорошим здоровьем. Вот, у них здоровье, как говорится, от Бога. И, к сожалению, они грешат тем, что пользуются этим. Сладкий вкус их конституции позволяет им очень долго обходиться без еды. Они спокойно пропускают, могут пропустить обед или не завтракать и не чувствовать при этом какого-то проблем, потому что если, допустим, питта конституция пропустит, то там целая трагедия из этого возникает. Люди капха-типа любят очень долго спать, и у них очень крепкий сон. Вот если посмотреть на такого человека, это люди, которые стабильны в своих действиях, в своих привычках. Они немного медлительны, нерасторопны, потому что предпочитают без суетливости делать все в удовольствие. Но в случае избытка стихий, которые входят в капха-дошу, это вода и земля, эти люди могут стать жадными, упрямыми и так далее. И для того, чтобы капха-тип что-то начал делать в жизни, ему всегда нужна побуждающая мотивация. Если эта мотивация есть, он способен горы свернуть и достичь своего результата. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, на самом деле, чистых типов, как я уже сказал, не бывает. И большинство из нас – это люди с промежуточной конституцией. Это может быть вата-питта, либо питта-капха, либо вата-капха-конституция. Но на самом деле в Аюрведе написано, что мы должны стремиться к тому, чтобы баланс этих трех сил у нас был в идеале гармоничен. Потому что каждая из этих сил, каждый из этих биологических элементов, он очень важен для нас и несет незаменимые качества для жизни нашего организма. Следующий слайд, 22-й. Если в организме человека возникает избыток стихий эфира и ветра, то, что называется иссушающее и разрушающее действие ветра, и избыток вата-доши всегда проявляется теми признаками, которые здесь перечислены. Я позволю их не перечислять, у нас не так много времени, вы получили презентацию, внимательно изучите их, и вы поймете, что действительно все эти признаки, они так или иначе связаны с тем, что вата сушит организм. Поэтому болезни вата – это в первую очередь болезни нервной системы. Это нервные расстройства, это определенные параличи или треморы. И болезни вата всегда сочетаются с истощением тканей, с иссушением. Избыток питта-доши связан с огнем. И огонь обжигает наш организм, он вызывает те признаки, которые вы видите на 24 слайде. Это жар, это кровотечение, это всегда острое состояние, возникающее типа некроза инфаркта. И питта-доша, ее связывают с всеми свойствами повреждающими, которые может нести себе принцип огня. Как вы помните, она состоит из двух элементов – огонь и вода. И наиболее часто болезни питта – это болезни, которые связаны с инфекционными заболеваниями, с заболеваниями, сопровождающимися повышениями температуры. Болезни питта всегда вовлекают в патофизиологический процесс печень и в целом гепатобилиарную систему, с повышением кислотности, с кожными заболеваниями, которые, как правило, появляются в виде гнойничков и так далее. Избыток капха-доши связан с ее уникальным качеством, которое обеспечивается тяжестью воды и земли. И капха-доша всегда порождает в нашем организме слизь. Эта слизь, в переносном смысле этого слова, фактически является отражением дисгармоноза на уровне тканевых гормонов и нарушением местной резистентности, с нарушением иммунных функций, как следствие, с развитием и запуском разнообразных заболеваний. И болезни капха, которые вы видите на 27 слайде, это простудные заболевания, это болезни, связанные с опуханием лимфатических узлов, респираторные заболевания. Болезни капха всегда сопровождаются с явлением, которое называется гиперплазия, то есть разрастанием ткани. И поэтому доброкачественные опухоли, которые развиваются в организме людей, там, допустим, миома, гиперплазия простаты, все связаны с тем, что капха-доша в свое время возбудилась, есть определенные 6 стадий развития, потом произошло ее излияние в места несвойственной локализации, потому что, скажем, ни миома, ни простата – это не места капха-доши, мы об этом чуть-чуть позже поговорим. И их локализация там дало это проявление. Но это с точки зрения аюрведы. Что касается соответствия западной медицины, слайд номер 28, то схема Гиппократа, которую очень любят на Западе, это фактически заимствованная схема из канонов аюрведы. Известно из истории, что Гиппократ внимательно изучал аюрведические трактаты. И холерик, холеричный тип темперамента, связан с биологическим элементом, который мы называем питта. Холеричный, с точки зрения биологических жидкостей, как говорил Соков Гиппократ, холеричный тип он связывал с желтой желчью. Да? То есть это огонь, это горячий принцип огня, питта-доши. Флегматический тип он, Гиппократ связывал со слизью. Это слизь капха-доши, да? С принципом воды, со стихией воды связаны. Меланхолический тип – это тип, который связан с дисбалансом капха, который вызывается, как правило, очень резким избытком вата. Сложный вариант, но нужно сказать, что практически 85% заболеваний в нашем организме начинается в первую очередь с дисбаланса вата-доши. Она, выйдя из равновесия, вызывает дисбаланс других биологических элементов. И сангвинический тип, его связывают с элементом воздуха, и он может быть связан с сухостью ткани, это, естественно, вата-доша. И в таком идеальном варианте сангвинический тип может отражать еще 3-доша-баланс, то есть баланс 3 биологических элементов. Следующий слайд, пожалуйста. На самом деле, все, о чем мы сейчас говорили, имеет отношение к понятию, которое на санскрите называется викрити. Викрити – это приобретенная конституция. То есть это та конституция, которая формируется в течение индивидуальной жизни конкретного человека. И эта индивидуальная конституция, или викрити на санскрите, она иерархична. У нее есть психологическая компонента, у нее есть физиологическая компонента и есть антропометрическая компонента. В определенный период времени мы можем набрать вес, либо его сбросить. У нас может определенным образом изменяться физиология, но в конечном итоге и физиология, и антропометрия, она будет стремиться за той психологической конституцией, которую мы проявляем в своем сознании. Потому что четко сказано, что все болезни, они от ума. Что касается понятия, которое на этом слайде вы видите как пракрити, это врожденная конституция. То есть это та генетика, с которой мы пришли, и в рамках коридора этой генетики мы можем реализовать эту функцию. Пракрити определить не так просто. Для этого нужно знание ведической астрологии, или то, что называется Джьотиш-Веда. Потому что расположение лагны и определенных планет в тех или иных домах позволяет оценить это все сочетание и понять, какую конституцию, с какой конституцией человек пришел при рождении. И очень часто врожденная конституция и приобретенная конституция, они расходятся. И чем больше степень расхождения между ними, тем больше вероятность развития болезни, и степень этой болезни будет зависеть от степени расхождения этих конституций. Всегда спрашивают о том, что нужно в конечном итоге оценивать, пракрити или викрити. Нужно оценивать и то, и другое, если есть такая возможность. Наш прибор, он способен оценивать физиологическую викрити. То, собственно говоря, с чем имеет отношение любой врач. Потому что если человек приходит с проблемами, со страданием, они реализуются на уровне физиологии. И задача врача по возможности привести эту физиологическую викрити к его врожденной конституции. И есть еще более глубокая задача. Это попытаться все-таки сгармонизировать все три доши в его организме, так называемую идеальную конституцию, которая называется три доша. На следующем слайде вы видите стадии развития болезни. Когда эти шесть стадий фактически эквивалентны шести стадиям, которые мы разбирали на прошлой лекции. Не будем сейчас на этом останавливаться. Это более такая глубокая уже теория, что просто из этой лекции у вас не получилось винегрета. Лишь покажем, что стадийность позволяет подойти к лечению более конкретно. И на стадии проявления дифференциации, это стадии, когда доша проявляется в виде уже очень глубоко укоренившегося дефекта. Лечение таких пациентов очень сложно и требует годы. Вы все прекрасно знаете, что люди, когда приходят к вам за помощью, они хотят очень быстро иметь чудесную таблетку, выпить ее и получить какой-то быстрый результат. Это западная ментальность, которая, к сожалению, в этом случае не работает. Мы говорили о том, что доши при своем избытке начинают проявляться в наиболее характерных местах. И вот капха-доша, если возникает ее дисбаланс, она в первую очередь проявляется проблемами со стороны легких и желудка. Потому что слизь, которая является следствием избытка этого биологического элемента, а мы с вами с точки зрения физиологии договорились, что это проблема на уровне тканевых гормонов, капха-доши, приводит к дисбалансу систем регуляции и физиологических систем этих органов, вызывая соответствующие страдания. Питта-доша проявляется в первую очередь проблемами с тонким кишечником и системой пищеварения. Огонь пищеварения фактически напрямую зависит от питта-доши. Что касается вата-доши, то ее наиболее типичное проявление при дисбалансе начинается с проблем на уровне толстого кишечника. То есть как только нарушается пассаж содержимого, а каждый человек утром должен встать в определенный период и опорожнить кишечник. Если этого не происходит, значит уже есть дисбаланс вата-доши. И вата-доша потихоньку-потихоньку начинает запускать те проблемы, которые вы генетически склонны. Следующий слайд, пожалуйста. Вы видите, что биологические элементы это не присущи не только организму человеку. На самом деле это универсальные принципы, которые существуют и в природе. И питта-доша, ее проявление в природе соответствует периоду лета и ранней осени, когда у нас горячий сезон. И в этот момент природные биоритмология может провоцировать у людей с питоконституцией проблемы. Вот вы знаете, что в период ранней осени очень часто обостряются язвенные заболевания, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Это заболевание, которое, как правило, связано с питодошей. И, как правило, оно обостряется в тот сезон, когда питодоши в природе доминируют. Сезон ватодоши – это холодная и сухая осень, и сухая зима, невлажная зима. В этот момент обостряются проблемы, связанные с сухостью, и в первую очередь люди жалуются на остеохондроз, на артриты, артрозы, то есть все, что сушит наши суставы, организм и так далее. И капха-доша, она проявляется в природе тогда, когда есть влага. Влага – это поздняя зима и начало весны. И в этот момент у людей обостряются проблемы, связанные с респираторными заболеваниями, со слизью, которая накапливается в организме. Кроме того, следующий слайд, пожалуйста. Эти доши проявляются в периоде онтогенетического развития человека. В период детства доминирует капха-доша, потому что капха связана с землей, а земля необходима для того, чтобы рос и развивался наш организм, скелет, тело наше. Питта-доша в основном доминирует в период юности и зрелости, когда человек мобилен и он жаждет новых достижений для получения каких-то благ для себя. И в старости преимущественно постепенно начинает доминировать вата-доша, который начинает иссушать организм человека, делая его более немощным. Кроме того, помимо такого жизненного цикла, следующий слайд, пожалуйста, существует индивидуальный цикл. Этот индивидуальный цикл привязан к биологическим ритмам, к биологическим часам. Каждые 4 часа происходит смена доминирования активности определенного биологического элемента. И это вызывает ответную рефлексию со стороны систем физиологической регуляции в нашем организме. Современные ученые уже знают о понятиях биоритма, есть даже защищенные диссертации на эту тему. Мы знаем, что существует циркадная ритмика выделения гормонов, существует циркадная ритмика активности определенных нервных центров, структур гипоталамуса, эпифиза и так далее. И это так или иначе лишь верхушки айсберга той сложной циркадной активности, которая привязана к активности ДОШ в нашем организме. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, все не было бы так просто, если бы не сказать, что оказывается биологические элементы, которые мы назвали как вата, питта и капха, на самом деле это квинтэссенция, состоящая из более сложно устроенных, сочетающихся между собой компонент. Их называют субдоши. Мы лишь чуть-чуть коснемся этого понятия. Каждая из дош состоит из 5 компонент субдош, связанная с регуляцией определенных физиологических процессов в нашем организме. Есть 5 субдош: прадоши, вата-доши, питта-доши и капха-доши. Слайд, пожалуйста, 38. Кроме того, рефлексотерапия в том варианте, как она есть, возникла благодаря уникальным работам, в первую очередь, китайской школы. Но нужно отдать должное, что китайская школа, прежде чем развиваться, она многое заимствовала именно из одного из аюрведических трактатов Сомарадж, который описывает нади-меридианы и энергетические центры. И действительно, биологические элементы связаны с классическими 12 меридианами. Так вата-доша контролирует активность 4 главных меридианов. Это меридиана легкого, меридиана толстого кишечника, меридиана мочевого пузыря и меридиана почек. Питта-доша, в свою очередь, связана с меридианом сердца, с меридианом тонкого кишечника, меридианом желчного пузыря и меридианом печени. И капха-доша – это доша, которая связана с меридианом желудка, с меридианом селезенки, меридианом перикарда и тройного обогревателя. Вы знаете, что в нашей программе с помощью аппаратно-программного комплекса «Ведопульс» есть возможность оценки не только функциональной конституции человека по основным биологическим элементам вата, питта, капха, но и параллельно оценить состояние энергетики меридианов, которые связаны с этими биологическими элементами. Сегодня я вам приведу два клинических примера, показывая эту связь, как все идеально действительно сочетается в организме. На слайде номер 39 вы как раз видите эту индивидуальную биоритмику уже с привязкой к конкретным меридианам. Вата доша показана желтым цветом. И вот с 3 до 5 это максимум активности меридиана легких, который связан с вата дошей. С 5 до 7 утра толстого кишечника. Именно в этот период считается, согласно аюрведе, если человек выполняет динаачарью, то есть ежедневные предписания, которые необходимы для гармоничного развития физического тела, он должен просыпаться. И в этот момент идет естественное напряжение в канале толстой кишки и идет выведение эндотоксинов, которые накапливаются в результате метаболизма. Если человек просыпается после 7, то пик активности этого меридиана проходит, и у человека естественным образом начинает развиваться дискинезия, которая в конечном итоге потом приведет к проблемам, связанным с запорами. И вот так каждые 4 часовых промежутка, связанные с активностью одной из дош, которая делит этот промежуток на 2 меридиана. Следующий блок этой лекции посвящен тому, как аюрведа раскладывает с позиции определенных качеств лекарственные растения. Вот все, о чем мы сейчас говорили до этого, это то, как аюрведа пытается оценить конституцию человека. Сейчас мы поговорим о том, как после того, как мы оценили конституцию, аюрведический специалист способен рекомендовать те или иные лекарственные растения. Так вот, во-первых, он должен знать метафизическое строение. Не просто, что входят определенные там биофлавоноиды или какие-нибудь минералы или витамины. Это знание, которое возникло только последние 100 лет и не является исчерпывающим для описания растения. Если обратиться к канонам аюрведы, есть определенные каноны, называются Дравья Гуна, описывающие лекарственные растения, то там растение оценивается по нескольким составляющим. И в первую очередь описывается санскритским термином понятие раса. Раса. Раса имеет много переводов, и один из переводов означает вкус. И мы сейчас поговорим о вкусах и пытаемся понять, почему именно вкусы лежат основой подбора лекарственного растения для соответствующего типа конституции. Но кроме того, один из переводов санскрита раса означает эмоция. И действительно, то, что для языка и физического тела вкус, то для нашего сознания является эмоцией. И вкус и эмоция – это очень взаимосвязанные вещи. Определенное эмоциональное состояние вызывает у нас предпочтение в определенных вкусах. Так же, как определенный вкус, если нам охота сладенького, это на самом деле нам, в внутреннем мире человека, просто охота чувства любви. И мы через сладкое пытаемся компенсировать это чувство любви. И каждый вкус, он имеет свое психофизиологическое сочетание, которое привязано в конечном итоге к основным стихиям. Дальше врач должен знать качество данного растения, то, что называется гуна. Так же, как человеческий организм имеет качество сухости, влажности, легкости, тяжести, холода и жара и так далее, 20 качеств противоположности. Также и растение может быть описано с позиции этих качеств. Чтобы подобрать и способствовать восстановлению баланса стихии, то есть гармонизации природной человека, нужно понимать, какие качества имеет конкретное растение. Кроме того, растение обладает своей энергетикой, это обозначается понятием вирья. И после того, как растение переваривается в нашем организме, то в дистальных сегментах желудочно-кишечного тракта оно вызывает эффект, который на санскрите называется випака. То есть это эффект после пищеварения. Это очень уникальное действие, о котором современная медицина даже не догадывается. растение описывается с точки зрения прямого влияния на тот или иной биологический элемент, как называется доша гната, имеет прямые показания, которые называются карма, имеет определенные патофизиологические действия, которые называются карма, имеет показания против тех или иных заболеваний, называется роха гната, и то, что называется термином прабхава, это уникальное действие растения, которое не вкладывается в классическую схему сочетания элементов, и каждое растение обладает этим уникальным действием. На слайде 41 вы видите транслитерацию с санскрита одного из канонов, который говорит о том, что существует 6 основных вкусов. На 42 слайде эти вкусы перечислены. Современная физиология знает только 4 вкуса. Сладкий, кислый, соленый, острый. Аюрведа говорит, что есть 6 вкусов. Есть еще горький и вяжущий вкус. Каждый вкус на самом деле проявляет свои качества благодаря тому, что он состоит из стихий. Так вот, сладкий вкус, он образован двумя стихиями – земли и воды. И то, что мы называем сладость, это и есть сочетание вот этих стихий. Кислый вкус, он образован землей и огнем. Поэтому, когда много есть кислого, можно увеличивать в себе огонь, может проявляться это изжогой. Соленый вкус образован водой и огнем. И если много есть соленого, то в организме может задерживаться вода, возникать отеки. Острый вкус, он состоит из огня и воздуха. И, соответственно, он может сушить и при этом вызывать избыток огня. Горький вкус образован воздухом и эфиром, и вяжущий образован воздухом и землей. На следующих слайдах вы видите более глубокое описание вкусов. На 43-м слайде сладкий вкус. Благодаря тому, что вкус состоит из определенных элементов, в частности сладкий, из земли и воды, он обладает своими качествами. Он охлаждает, потому что охлаждает вода. Он тяжелый, потому что земля тяжелая. И он липкий, потому что вода связывает. Все эти качества, естественно, будут увеличивать у человека капха-доши, который и так состоит из земли и воды, этот биологический элемент. Поэтому сладкий вкус людям с капха-конституцией не показан, потому что это усиливает те элементы, из которых состоит его тело. Но в то же время сладкий вкус будет ослаблять питта-дошу и вата-дошу, потому что они обладают другими элементами. И это как раз будет восстанавливать их состояние. Сладкий вкус может вызывать... Он очень хорошо питает тело. И людям ослабленным, у которых избыток вата-доши и есть истощение тканей, рекомендуют именно... А сладкие, очень хорошо разваренные молочные каши, с тем, чтобы восстанавливать их организм. Ну, это если говорить о диетологии, об этом в этой лекции мы даже не будем затрагивать, это просто отдельная большая лекция. Кислый вкус. Кислый вкус образован, как мы уже говорили, землей и водой. Это вкус, который ослабляет вата-дошу и усиливает капха и питта-дошу. Итак, каждые последующие вкусы, позвольте мне... На этом не останавливается. Я специально дал эту теорию, чтобы вы поглубже вошли в понимание этого всего. И мы перейдем к 49 слайду. Вы увидите, что у нас существует 3 легких вкуса. Легкие вкусы – это вкусы, в состав которых входит стихия воздуха. Это горький, острый и вяжущий вкус. Вы видите, что у нас существует 3 согревающих вкуса. Это вкусы, в состав которых входит стихия огня. Это острый, кислый и соленый вкус. У нас есть 3 тяжелых вкуса, в состав которых входит стихия земли. Это сладкий, это кислый, это вяжущий вкус. И у нас есть 3 охлаждающих вкуса, да, к которым относятся вяжущий, горький и сладкий. Таким образом, слайд номер 50. Благодаря тому, что через вкус мы можем как бы понять, какая стихия есть у того или иного лекарственного растения, мы можем назначать соответствующее растение той или иной конституции. Но не нужно буквально понимать, что прежде чем нам назначить ромашку, нам нужно ее почувствовать на вкус и понять, какая она там, соленая, кислая или сладкая. Вы должны понять, что вкусы – это определенная аллегория, которая передает глубокую теорию понимания того, какой стихийный элемент присущ данному растению. Следующий слайд. Мы с вами говорили, что вкус, который мы испытываем на языке, это первое наше знакомство с растением. Потом, когда растение уже проникло в наш организм, оно начинает влиять на нашу энергетику. Каждый вкус, он обладает либо холодной, либо горячей энергетикой, которая называется вирья. После того, как растение сублимировалось и из него извлеклась прана, растение начинает оказывать эффект после пищеварения, и это называется випак. Здесь может изменяться особенность стихийного сочетания после извлечения праны из растения, и ряд вкусов могут превращаться в другие, благодаря извлечению этого элемента нашими системами регуляции. Посмотрите, пожалуйста, 53-й слайд, и вот здесь приведено описание одного очень известного лекарственного растения. Это лекарственное растение на санскрите называется вача. По латыни в биологических справочниках оно называется Acorus calamus. Это очень известное растение, оно есть в любой аптеке. Вы сейчас поймете. Так вот, это растение обладает очень уникальным свойством, о которых наши современные фитотерапевты даже не знают. Он очень проясняет, это растение очень проясняет ум, придает ясность уму, укрепляет память и дает возможность красноречиво говорить. Древнеславянское слово вача, вача говорить, вачить, да, и санскрит имеет корни у нас едины. Так вот, это лекарственное растение, которое называется аир болотный. Аир, который в аптеках продается как вещество, которое усиливает секрецию, используется при лечении желудочно-кишечных расстройств. Посмотрите на следующий слайд. На самом деле у этого лекарственного растения есть очень глубокие взаимодействия с нашими тканями и разнообразное действие карма. И вот возжигание или усиление пищеварения или обмена веществ – это одно лишь из свойств, которое называется здесь на санскрите дипана. И современная медицина, она слабо понимает остальные действия, благодаря наличию тех стихий, которые есть в этом растении. Следующий слайд. Это растение, помимо влияния на желудочно-кишечный тракт, может воздействовать на другие состояния. И вот когда мы описываем это растение, рога гната, то есть рога это болезнь, кната это гнать буквально, то есть изгонять болезнь из организма, если переводить с санскрита этот термин. И вот эти заболевания, которые здесь перечислили, если использовать это лекарственное растение грамотно, оно будет способствовать восстановлению вот этих состояний. Еще одно растение называется яшчиматху на слайде номер 56. Это тоже очень растительные глюкокортикоиды. И в некоторых случаях прием этого растения позволяет не просто снизить дозу приема глюкокортикоидов, но даже в некоторых случаях заместить их прием приемом этого растения. Это солодка. Всем известная солодка, которая входит в различные фитосборы. И вы видите, каким большим спектром действия обладает этот препарат, на какие заболевания он может действовать. Но мы даже не используем и десятой части возможностей этого растения. Следующий слайд, пожалуйста. И на 59-м слайде вы видите очень интересную картинку, которую в своей книге приводит один из мэтр, ныне живущий аюрведы, это Васант Лат. у которого в Нью-Мехико есть свой аюрведический институт, и это признанный авторитет на сегодняшний момент в мире в области аюрведы. И он описывает определенные типы пульсов, когда аюрведический специалист пытается оценить состояние человека, он не только его осматривает, но и проводит пульсовую диагностику. Вы видите правила постановки пульса пальцев для оценки пульса на слайде номер 60. И на слайде номер 61 вы видите основные характеристики пульсов, свойственных вата-доши, вата-конституции, пита-доши и капха-доши. Нужно сказать, что у пульса есть пульсовая диагностика, как я уже сказал, называется Нади Виджьянам. Есть определенные характеристики, которые перечислены на слайде номер 62. И все эти характеристики, если вы хотите оценить конституцию человека, необходимо чувствовать пальчиками рук. Либо слайд номер 63, использовать наш аппаратно-программный комплекс. Хотя одно другое ни в коем случае не заменяет, если вы умеете пользоваться пальпаторной диагностикой. Я сниму перед вами шляпу. Итак, с помощью прибора можно оценить текущую функциональную конституцию. То, что показано желтым столбцом, это фактически количественная мера, которая отражает состояние стихии эфира и стихии воздуха, которая балансирует в биологическом элементе под названием вата-доша. То, что показано красным столбцом на гистограмме, это пита-доша, стихия, связанная с элементом огня и воды. И то, что показано голубеньким столбиком, синим цветом, это капха-доша, или фактор кей, который будет подписан в программах, которые вы используете, который связан со стихиями земли, стихией воды. После того, как мы оценили слайд номер 64, функциональную конституцию, мы переходим к реабилитационному модулю. Реабилитационный модуль содержит 6 вкладок. 5 из них являются вкладками для подбора соответствующего типа лечения. И 6-я это заключение, куда можно как квинтэссенцию собрать все, что мы из предыдущих вкладок выбрали. И образ жизни. Первая вкладка – это вкладка, которая позволяет регламентировать идеальный образ жизни для соответствующего типа конституции. В предыдущем слайде, если у нас избыток есть вата-доши, то программа предложит рекомендации для человека, которого вы обследуете, такие, которые будут успокаивать эту дошу. Вы их распечатаете, проговорите и даете человеку для того, чтобы он гармонизировал свой организм. Затем переходите к фитомодулю. Фитомодуль, посмотрите, как он выглядит на скриншоте, он имеет светофоры, мы уже о нем говорили. Красный столбец – это те лекарственные растения, которые обладают замечательным действием, но данному человеку они не показаны, потому что они вызовут усиление тех стихий, которые есть в его организме, и еще больше запустят патологический контур развития заболевания. Желтый столбец – это столбец, который говорит о том, что человеку можно эти растения, но есть зеленый столбец. Сюда входят те растения, которые идеально будут помогать восстанавливать баланс дош в организме данного человека. Вы можете пользоваться вкладкой, которая позволяет использовать либо западные растения, либо восточные растения, соответственно, меняя это в соответствующем фильтре. Кроме того, включая системно-нозологический фильтр, есть возможность ранжирования этих лекарственных растений для того, чтобы выбрать конкретное заболевание. И вот на 65-м слайде как раз расписаны возможности модуля фитотерапии. Нужно отметить, что нам удалось вывести определенное математическое соответствие между тем с какой силой лекарственное растение может действовать на организм обследованного человека после того, как мы оценили его конституцию текущую физиологическую и оценили его баланс энергетики в меридианах. Эта сила действия отражается цифркой, которая стоит напротив растения. И выше, чем больше эта цифра, тем с большей силой растение может оказывать гармонизирующее влияние. В конце этого слайда, 65-го, вы видите возможность создания фитосбора. Говорят, сроки это дело неблагодарное, но вот пока внутренние планы у нас такие, что к концу этого года мы должны запустить модуль, который позволит пользователям аппаратно-программного комплекса «Ведопульс» делать конституционально сбалансированный фитосбор для конкретного человека. Зачем это надо? Затем, что большинство фитосборов, которые есть в аптеках, которые существуют в виде биологически активных добавков, это сборы, которые, к сожалению, за редким исключением, очень сильно не сбалансированы. И именно это в некоторых случаях не дает того эффекта, который бы хотелось. Чтобы с знанием дела подойти компетентно к назначению, у вас будет этот модуль, и он позволит вам глубже помочь человеку. Ну вот, на следующем слайде как раз показан, как можно пользоваться нозологическим фильтром. Вы выбираете сначала группу заболеваний, например, сердечно-сосудистую, и затем из группы заболеваний выбираете конкретную патологию. На сегодняшний момент описано около 160 различных заболеваний, наиболее часто встречаемых в клинической практике. Аромамодуль. Аромамодуль также имеет светофор масел, тех, которые идеальны, и тех, которые нельзя, потому что через ринэнцефал, обонятельный мозг, аромовоздействия будут либо гармонизировать организм, либо способствовать разрушению. И вы видите возможности аромамодуля. Фактически они в чем-то совпадают между возможностями фитомодуля, но мы отметим то, что у аромамодуля есть уникальная вкладка, которой нет в фитомодуле. Это лечение психоэмоциональных расстройств. Там около 20 расстройств, таких как тревожность, фобии, депрессии и так далее, перечислены. И вы можете людям, которые страдают этими состояниями, рекомендовать аромовоздействие. Это очень утонченная, так называемая сатвическая терапия, которую, к сожалению, не все воспринимают, но если человек утончен сознанием, в некоторых случаях ему не нужно химического воздействия, достаточно легкого толчка сознания с помощью ароматерапии. Модуль БАД на сегодняшний момент он присутствует только в русскоязычной версии. Задача у нас описать БАДы всех российских компаний. Что касается англоязычной версии, то пока его нету, и это отдельный вопрос. Мы его будем обсуждать с нашими иностранными партнерами о возможности его создания. И если лекарственные растения мы употребляем преимущественно тогда, когда есть проблемы. Арома воздействия это вообще нечто такое вот у нас экзотическое. То модуль БАД по-разному можно относиться. Кто-то их воспринимает, кто-то их отрицает. То диета и питание это то, с чем сталкивается каждый человек ежедневно. Поэтому модуль диетотерапии – это одно из очень уникальных достоинств аппаратно-программного комплекса «Ведопульс». Вы можете регламентировать диету не только просто конституционально, если у человека нет явных проблем, с тем, чтобы понять, что ему можно, что нельзя, по разным продуктам, начиная от фруктов, заканчивая животной пищей для невегетарианцев. Но вы также можете регламентировать эту диету при конкретном заболевании. Вот здесь, если вы видите как раз выбрано заболевание сердечно-сосудистой системы, атеросклероз, и черным высвечиваются те продукты питания, которые естественным образом при употреблении будут снижать у этого человека холестерин. Тем образом, вы даете человеку уникальные знания, которые позволяют, не прибегая к каким-то вычурным способам, естественно снижать, уходить из зоны риска по развитию этого заболевания. На слайде номер 73 вы видите модуль, меридианов. И этот модуль, он напрямую связан с оценкой состояния баланса ДОЖ. На 74-м слайде перечислены варианты заключения по меридианам. Зеленым цветом будет обозначаться норма. Незначительное истощение энергетики обозначается сиреневым цветом. Значительное истощение энергетики, синдром пустоты, красным цветом в соответствующем меридиане. Незначительное напряжение светло-желтым и значительное напряжение будет обозначаться темно-желтым цветом. Кроме этого, разбирая состояние человека, вы неизбежно обратитесь к вкладке «Атлас», которая покажет, где есть основные проблемы с точки зрения стадии развития заболевания по Аюрведе при избытке или дисбалансе тех или иных доз. И есть два основных заключения по модулю Atlas, которые фактически транслируются в основное заключение, которое мы называем медико-физиологическое заключение по вариабельности ритма сердца. Первый вариант – это значительное истощение механизмов регуляции, потому что это функциональная диагностика, она оценивает именно функцию. Понятие функциональной лобильности означает разбег, в течение которого конкретная система может от минимума к максимуму адаптироваться к тем или иным изменениям. И второй вариант – это значительное напряжение механизмов регуляции или функциональной лобильности. Соответственно, если есть проблема со стороны бронхолегочной системы, будет примерно следующий вариант заключения. Значительное истощение механизмов регуляции, связанное с функцией бронхолегочной системы. Таким образом, мы топически верифицируем проблемную область, связанную с тем или иными конституциональным дисбалансом. Почему так? Потому что восточная медицина, она не мерит болезнь ярлыком диагноза. Она подходит холистически. И вот этот холизм, вот эта вот общность или целостность мы попытались в нашей программе как раз отразить. И вот последние несколько слайдов иллюстрируют как раз клинические примеры, про которые я в начале лекции говорил. Всегда возникает вопрос, каким образом можно анализировать, вот как правильно анализировать состояние человека. Вот на слайде номер 77 вы видите примерный вариант анализа. Все начинается сначала с фильтрации артефактов, если запись была некачественна. И у нас на сайте есть несколько прекрасных статей, которые написал Леонид Дорошенко на тему, как научиться видеть артефакты, как их фильтровать. Есть мануал Help, вы можете всегда обратиться и использовать. Если вам что-то непонятно, пожалуйста, в режиме онлайн ежедневно у нас работает помощь, и Леонид вам ответит. Это очень важно, потому что если вы посмотрите статьи, вы обнаружите очень интересную статью у нас на сайте, которая называется 13, если я не ошибаюсь, Леонид меня поправит, лишних биений сердца, да? И где показано, что если у меня стационарный участок, то можно немножко дифференцировать не то состояние. После этого мы оцениваем интегральные индексы по вариабельности ритма сердца. Это то, о чем мы вчера с вами разговаривали. Затем оцениваем состояние ДОШа, биологических элементов. Переходим к атласу и оценке меридианов. И после этого уже, проговорив все основные моменты, даем рекомендации с учетом нозологического фильтра. Вот посмотрите на слайд номер 78. Коллеги, я попрошу вас включить ваши микрофоны. Я вас еще не усыпил. Вы со мной?
Да.
Ага. Ну вот, я понимаю, что за 3 дня сложно воспринять всю теорию.
Петрович проснулся.
Смотрите. Видите, что вы видите на слайде, где показана гистограммка? У нас 78-й слайд открыт. И посмотрите на гистограммку. Какая доша вышла из равновесия? Пита доша. Пита доша. Теперь смотрите. Значит, пита доша, которая связана со стихией огня и воды. Мы себе делаем галочку. Теперь смотрим на вкладку, которая на этом же слайде связана с меридианами. Обратите внимание, 11-й меридиан, который связан с желчным пузырем. Меридиан желчного пузыря, это меридиан Пита-доты. Он находится в напряжении. Отметили это себе. И посмотрите на третий меридиан, циферкой 3 на круговой диаграммке, и в табличке он тоже помечен циферкой 3. Вы видите, что идет напряжение по меридиану желудка. Меридиан желудка – это нетипичный меридиан питта-доши. Но фактически перед нами стадия излияния питта-доши в канал желудка. А теперь я назову классические проблемы, которые есть у этого человека. У этого человека есть проблемы с пассажем желчи, то есть холециститные явления, с рефлюксом желчи в желудок и соответствующими явлениями, которые при рефлюксе развиваются со стороны слизистой желудка. Желчь очень разъедает слизистую и будет способствовать язвообразованию. Вот фактически это состояние у этого человека и видит. Теперь посмотрите следующий слайд. Вы видите на этом слайде, какая доша у нас в избытке?
Капха.
Капха доша, да, голубенький столбец. И здесь у капха доши, смотрим на меридианы, идет очень сильное напряжение в меридиане желудка. Желудок это меридиан капха доши. И слизь, которая образуется в желудке, да, она способствует тому, что пищеварение становится очень вялым и очень инертным. При этом, если посмотреть на другие каналы, связанные с капха-доши, это меридиан селезенки, он четвертый идет, это меридиан перикарда, меридиан трех обогревателей, они находятся в состоянии минимальной энергетики. Меридиан селезенки, его еще называют меридиан селезенки поджелудочной железы, более правильно, это меридиан, который контролирует извлечение праны из пищи и ассимиляцию пищи нашим организмом. Таким образом, у человека вялое пищеварение и очень серьезные проблемы с пищеварением. Если я не ошибаюсь, это пользователь, который присылала нам заключение, и на гастроскопическом исследовании наблюдается гипертрофическая атрофическая форма гастрита. Вы помните, что капха-доша связана с разрастанием слизистой, с гипертрофией ее. Вот эти проявления как раз налицо были у данного человека. Вот два таких простых клинических случая я вам привел. И теперь я готов ответить на ваши вопросы.
Значит, можно мне задать вопрос? Олег Викторович,
да?
Вот я хотел бы, у меня вот за всю лекцию накопилось три вопроса, да? Ну, значит, первым, поскольку у меня диссертационная работа связана с локальными онкологическими заболеваниями, да, мне просто вот интересно, к какой дозе относится как раз злокачественное новообразование и вообще как это интерпретируется с точки зрения восточной медицины? Вот какие вы можете сказать по этому поводу, ну, данные, что ли, злокачественные именно опухоли, рак, короче говоря.
Я понял, Кирилл, давайте я так отвечу. Ну, во-первых, онкология – это очень сложное состояние, очень сложное заболевание. Вот любое заболевание, пока давайте не будем брать онкологию, просто я в примере приведу, я помечу, говорю. Любое заболевание можно разложить с точки зрения того, что происходит с той или иной дошей. Вот возьмите, допустим, артрит. Артрит – это заболевание, которое может протекать как в случае дисбаланса вата-доши, как в случае дисбаланса пита-доши, как в случае дисбаланса капха-доши. Только артрит у человека с вата-конституцией при избытке вата-доши будет протекать с сухостью сустава, с тем, что он будет густеть, и будут стягивающие такие боли при движении. Артрит у человека с пита-конституцией и с избытком пита-доши будет проявляться жаром, покраснением и преимущественно воспалительными явлениями, а артрит у человека с кавходоши будет проявляться отечным синдромом, отеком тканей и так далее. Поэтому любое заболевание может протекать по варианту питта, вата либо кавходоши. Но нужно сказать, что онкология, про которую вы говорите, есть отдельные главы, посвященные в некоторых книжках. Вы мне напишите, я вам дам ссылочку на эти книжки. Часть из них у нас выложена на сайте Ayurveda.ru.com. Это наш сайт, посвященный специализированной Айурведе. Там есть электронная библиотечка, закачайте, почитайте. Но так или иначе, она связана с уникальной энергетикой, которая называется оджас. Истощение оджаса ассоциируется с иммунологической недостаточностью в организме человека. И Айурведа очень подробно описывает, как человек в повседневной жизни, ведя неправильный образ жизни, может истощать этот оджас и как его можно восстанавливать. Но это такое образное естественное понимание. Что касается лечения этого состояния, то существуют определенные подходы. Эти подходы направлены преимущественно исходя из той конституции, по которой протекает данная патология. Я, положа руку на сердце, вам скажу, что этой патологией я занимаюсь. Это очень серьезный уровень ответственности кармически перед человеком. Но, почитав эти книжки, вы можете взять для себя очень много полезной информации.
Спасибо большое, Олег. У меня еще один вопрос. Вот вопрос такой, казалось бы, ну, так-то скажем, тупой, но я все-таки хотел бы его задать. Что такое меридиан? Вот понимание восточной медицины. Вот все вот говорят меридиан, а меня все 6 лет учили на медицинском, то что, ну, вообще-то там, я представляю себе это как сосуд или что-то такое, но поподробнее вот объясните, пожалуйста.
Да, пожалуйста. Значит, когда французы перевели... Когда французы впервые перевели китайский трактат по рефлексотерапии, они сделали очень важную ошибку. Они назвали то, что мы называем меридианом, а китайцы называют каналом. Так вот, меридиан в сознании европейца – это некая условная линия на поверхности чего-то. А канал это некое, имеет некое содержание. Это содержание связано с энергетикой. Так вот, меридианы – это каналы. Каналы, про которым идет циркуляция электронно возбужденных состояний. Вы когда ко мне приедете учиться по ГРВ, я знаю, что вот Иван говорил, у вас будет командировка в Новосибирск, и вы будете обучаться на ГРВ оборудовании. Я вам как раз про циркуляцию этой энергии очень подробно буду рассказывать, как она с точки зрения классических систем выглядит. И вот по меридианам циркулирует эта энергия. Эта энергия связана с нормальной жизнедеятельностью органа. Меридиан, с одной стороны, связан с определенным органом, с другой стороны, имеет определенные проекции. И по состоянию меридиана можно судить о состоянии органа. И можно влиять через меридиан на этот орган. Это очень такое сложное понятие, которое на сегодняшний момент не имеет явно морфологического подтверждения, так вот, чтобы можно было сказать, что вот сосуд там или нерв. Потому что эта структура, скорее всего, лежит в плоскости другой нервности пространства. И на нее мы можем влиять через физическое тело только благодаря сопряжению определенных биофизических явлений, протекающих в этом канале или в этом меридиане. Ну вот так бы образно я кратко ответил на ваш вопрос.
Спасибо большое. Угу. Ну, у меня с вопросом все. Ну, и у меня сейчас был третий вопрос по литературе, но вы мне уже сказали, вроде бы, то, что есть сайт Айурведа.
Ayurveda.ru заходит. У моего коллеги, с которым мы разработали эту диагностику, доктора Субатялова, вышла недавно монография, называется «Изучаем Айурведу просто». И вы можете ее через Озон заказать, она доступна. И очень подробно, очень изящно там описана как раз основа Айурведы. Если вы хотите приобщиться к этому направлению, пожалуйста, углубляйте свои знания с этими книгами.
Хорошо, спасибо большое. Олег, спасибо.
Алло.
Коллеги, есть вопросы, да?
Да, у меня есть вопрос, Галина, с помощью нанотехнологии. У меня такой вопрос. Как с точки зрения психофизиологической концепции вы объясните накопление камней в почках и в желчном пузыре в длительной стрессовой ситуации и обострение в период так называемого суперстресса? Это очень четко прослеживается в меридианной диагностике.
Значит,
накопление камней в организме.
Камнеобразование связано с двумя элементами. С двумя стихиями. Со стихией земли, со стихией воды. Баланс двух стихий в норме должен приводить к их равновесию. Если же воды становится мало и стихии земли становится больше, то это является с точки зрения аюрведы матрицей для того, чтобы формировался камень. Таким образом, большинство камней, которые в организме образуются, они связаны с избытком капха-доши, именно этого биологического элемента. Но капха-доша – это самая инертная доша, и вывести ее из дисбаланса очень сложно. В нашем организме есть очень динамичная доша, называется вата-доша. Это доша, которая реагирует на малейший стресс, она связана с светом, с движением. И стресс может вывести из равновесия вата-доша на первом этапе. Вата-доша возбудит капха-дошу, вызовет ее дисбаланс и запустит нарушение элементов этих двух. В конечном итоге, если есть субстрат в виде какой-то воспалительной матрицы, то может сформироваться камень. Что касается принципов аюрведы и дуальности конституции, то в зависимости от сочетания той или иной конституции, проявление камня, если мы говорим, допустим, о желчном пузыре, может быть разное. При склонности к вата-конституции это будут преимущественно такие спазмические боли, спазмы очень такие интенсивного характера. При конституции с пита-радикалом будут в основном воспалительные проявления, проявляющиеся повышением температуры, нарушением пассажа желчи, рефлексом желчи и так далее. И у капха-доши камни, как правило, могут длительно расти, не давать никакого клиники, такой тупая, небольшая ноющая боль, и вырастать до больших размеров, которые человек потом случайным образом узнает, проходя УЗИ. Вот примерно так бы я вам описал это в общих чертах, без деталей.
Спасибо.
Так, коллеги. Ну что, друзья, я благодарен вам за то, что вы нашли время и мы все вместе смогли здесь встретиться. Я буду очень вам признателен, если свои находки, которые вы будете получать при обследовании своих пациентов, вы будете делиться с нами этими находками. Мы с удовольствием будем помогать писать совместные какие-то статьи и выкладывать их на наш сайт, чтобы пользователи со всего мира видели, каким образом можно, используя нашу диагностику, помогать людям. Конечно, мы не претендуем на панацею, но в руках хорошего специалиста, толкового специалиста, умного специалиста, эта диагностика может дать много полезного, дополнительного в оценке состояния здоровья человека. Если вопросов нет, то я желаю вам успехов на вашем профессиональном поприще. У меня есть просьба Анатолию и Екатеринбург не уходить, задержаться. И Галина, Соединенные Штаты, тоже, пожалуйста, задержитесь. Мы чуть кое-что с вами обсудим. Ну, остальные друзья... Встреч в эфире.
Олег Викторович, можно вопрос? На тему обучения по аюрведе в октябре планируется? В конце или в ноябре?
Вот сейчас вообще... закончилась группа по аюрведе в Москве.
И Новосибирск.
А что касается Новосибирска, на сегодняшний момент мы отработали самую идеальную схему. Вам не нужно никуда ехать и тратить время на то, чтобы и деньги, чтобы здесь 10 дней физически присутствовать. Начните с заочного цикла. Вы получите архив, там 400 часов аудиолекций по различным аспектам аюрведы, прочитаны на разных семинарах. Там очень подробно расписываются наиболее встречающиеся заболевания, как они развиваются, как они лечатся с точки зрения аюрведы. Дана глубокая теория понимания того, как можно подобрать правильно растение, как оценить конституцию. И вот в конце вот этого трехмесячного обучения, 2,5-месячного обучения, вы пишете небольшой реферат на тему того, чем вы занимаетесь. Это является защитой вашего диплома, и мы высылаем вам государственное свидетельство.
Угу. Хорошо,
поэтому
спасибо, я поняла.
Зайдите на сайт, посмотрите и воспользуйтесь этой возможностью.
Угу. Хорошо, спасибо.
Удобно.
Еще есть вопросы? Ну, друзья, тогда до встречи. Всем удачи. До свидания.